Комсомольская правда, прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время в нашей студии политолог, публицист Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Состарили ли вы себя уже в предложении FaceApp, признайтесь честно?
Нет. Нет, я вообще не пользуюсь никакими подобными игрушками, поскольку абсолютно уверен, что они используются в маркетинговых целях. В данном случае не знаю, используется или нет, и как будет использовано, но думаю, что так или иначе будет использовано в маркетинговых целях. Все эти опросы в Фейсбуке там и еще чего-то там, как правило, потом вылезает контекстная реклама.
По-другому поставим. Вам смешно смотреть на эти картинки?
Нет. Не смешно. Мне кажется, сама затея глупой.
Почему?
Ну, потому что кажется глупой. Это субъективная точка зрения. В следующий раз можно придумать, например, приложение, как будет выглядеть ваша надгробная там, плита, например. Что, прикольно, да?
Ну, слушайте, некоторые люди сами решают этот вопрос при жизни, при своей, сами.
Ну, кстати, да. Вот почему бы не помочь им в этом, например?
Why not, как говорится.
Да.
Ну, хорошо, с точки зрения бизнеса, хорошая же идея. Смотрите, весь мир играется в эту игрушку.
С точки зрения бизнеса, мне кажется, эти идиоты. Если большинство играет в эту игрушку, это не значит, что они не идиоты. Я может, кого обидел, конечно.
Я говорю о том, что
заранее вы-то попробовали.
Да у меня руки все никак
Черт,
не дойдут.
Хорошо,
да.
Тогда я вас не оскорбил.
Руки не дошли. Вот. А я специально, я знал, что вам не понравится, и подстраховался. Вот. Тут дело в том, что в США, в общем, как-то забеспокоились. Лидер демократов в Сенате по фамилии Шумер или Шумер.
Шумер.
Не знаю, как лучше даже. Как.
Шумер, но мы его будем звать Шумером.
Шумер, да.
Потому что он демонстрирует, мне кажется, довольно дремучее сознание.
Вавилонянин. Нет, наоборот, Георгий Георгиевич, он на вашей стороне. Он попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию проверить приложение FaceApp, принадлежащее, кстати, российской компании, на предмет возможных угроз национальной безопасности и нарушения конфиденциальности персональных
вот
данных.
Я-то был субъективен, потому что мне так кажется, и у меня принцип такой не пользуется. А он параноидален. Это разница. Субъективность и парандальность, она отличается. Все, что связано с Россией, у демократов вызывает какую-то действительно параноидальную подозрительность. Я даже не знаю, как нам теперь их поддерживать на выборах и приводить к власти в следующий раз.
Сложно, сложная
вот
задача.
Вот в 2020 году надо будет заряжать тролли опять, значит, топить за демократического кандидата. Ну вот как? Они же просто нас по рукам бьют. Мы бы могли избрать опять нужного нам президента вместо Трампа, который не оправдал наших надежд, конечно. Вот, мы бы избрали там какого-нибудь Байдена, например.
Кстати, Байден предложил Трампу
посоревноваться. На него и компромат есть на него наверняка.
Ой, на кого только нет компромата, Георгий Георгиевич. Разве что на нас с вами нет компромата.
Да на нас тоже есть, я уверен.
У вас на меня, а у меня на вас, наверное.
Нет,
да?
На нас по законам жанра. На нас есть в третьем месте, и мы все его знаем.
Ой.
Да.
Ой. А посмотрел на фотографию Чака Шумера, кстати, вполне себе неплохо выглядящий сенатор американский, хотя, наверное, нет в Америке сенаторов, которые бы плохо выглядели. Я к тому, может быть, ему не понравилось приложение, потому что он себя состарил, и ему не понравился результат.
А кому может понравиться результат, когда ты сам себя состарил? Вот я не понимаю.
Не, ну что такого? Человек сам себя состарил. Хотя, с другой стороны, тут и... Во-первых, можно и омолодить так, на секундочку.
Вот. А почему нет такого приложения?
Есть, так в этом же приложении и омолаживать можно. Вы посмотрите, вот да? По Фейсбуку гуляет подборка картинок. Люди с шаловливыми ручками омолодили руководителей силовых структур российских, силовых ведомств.
Тут ведь как? Я-то ведь помню, то есть у меня есть фотографии, как я выглядел, так сказать, когда вот, да. А если это приложение выдаст не то, вот так вот. Облажается.
Ну, вот, значит,
облажается
можно
приложение.
Будет предъявить создателям
приложения. По поводу того, приложения. Что старости, там, как я буду выглядеть через 100 лет, это же как бы, ну, это же недоказуемо.
Слушайте, давайте я обращаюсь к слушателям. Друзья, вы себя состаривали, в общем, как вам эта идея? Вы вот себя на себя посмотрели в возрасте, там, предположим, 70 или 80 лет. Вы ужаснулись, вы испугались, вы засмеялись. Вы себе понравились или не понравились? В общем, видите ли вы в этом приложении какую-либо опасность?
Вот лучше бы он, например, про деньги говорил. Сколько у меня будет денег, там, если я доживу до 80 лет? Вот это было бы приятнее, например.
Георгиевич, ну что вы сразу?
Ну а что
это
такое?
Было очень печальное приложение.
Брюли какие-то навешивать на морду там или лысину мою усугублять. Нафиг это надо? Лучше про деньги сказать.
Во-первых,
что...
лысины у вас нет.
Вот, есть, даже не намечается. Например, вот он бы мне сказал, что там надо обязательно дожить до 80, потому что 79 мне привалит миллион. Я бы тогда старался, как-то занялся бы физической подготовкой, там ОФЗ, там начал бы делать какую-нибудь гимнастику.
Это бы в итоге принесло вам миллион.
Ну, вот. Не знаю, что принесло бы миллион, но вот такое приложение надо остро, острая необходимость есть его создать. Надо поработать над этим. Что-то хочешь позитивное, что такое говно какое-то все время будет там, морщины там, еще чего-то. Ужас.
Ну, слушайте, приложений на самом деле огромное количество, и среди них есть действительно полезные, да, как вы говорите, помогающие жить. А вот
полезное,
это приложение тоже помогает жить.
Такси, например, вот оно полезное.
Поржал, глядя на кого-нибудь, да, уже жить хочется. Мне кажется, очень полезно. И опять же, наше приложение, я сначала думал, что оно какое-то чужое, я им не пользуюсь, у меня даже телефона нет. Я думал, что это какое-то не наше, оказалось наше. Ну, здорово, да. Приятно, что весь мир покорили, так сказать.
Ну, вообще, наши молодцы люди, потому что они придумывают какие-то вещи, которые совершенно бесполезны, но прикольные. Это в этом есть какая-то такая, мне кажется, уникальность наших программистов. Такую придумать хрень, которая нафиг никому не нужна, но все ей пользуются, и ты на этом делаешь деньги. Это как в свое время, помните, был Тетрис, когда на заре компьютерных всяких этих игр.
Тоже наш.
Я увлекался Тетрисом вообще как подорванный. Ну, жалко, куда он пропал-то? Сейчас есть Тетрис?
Есть, конечно.
Прекрасно.
Да. Сейчас просто...
Надо установить новый Тетрис и этим заниматься.
Сенатор заявил, что штаб-квартира компании, которая создала приложение, находится в Санкт-Петербурге. Для использования приложения, которое с помощью нейросетей состаривает человека на фотографии, пользователь должен дать приложению доступ ко всем своим персональным данным. И сервисом уже воспользовались миллионы американцев.
Не ко всем, он врет. Шумер этот врет, как сивый мерин.
Как сивый шумер.
Как сивый шумер. Значит, потому что там не надо даже регистрироваться, а там нужны только фотографии, что логично. И потом они стираются через 48 часов. В отличие от Фейсбука, который мало того, что там в прошлом году 90 миллионов как раз аккаунтов персональных данных утекло, но там они как бы оговаривают для себя право использовать все твои, в том числе, фотографии, а тут нет. В общем, этот шумер, он вот так у них всегда.
Смотрите, значит, что еще по этой истории. Шумер попросил ФБР проверить, есть ли вероятность того, что данные американцев через ФСА попадут к российскому правительству или связанным с ним структурам.
И они узнают, как будет выглядеть Трамп через 30 лет.
Ну, слушайте, давайте -то вообще напустим туману и скажем, что с помощью этой программы российские спецслужбы смогут выявлять американских шпионов, которые нанесли себе состаривающий грим.
Вот. Слушайте, ну вот если, во-первых, американские шпионы не пользуются, я думаю, соцсетями в таком виде, как это делаем мы. Во-вторых, тех фотографий, которые есть в интернете о разных людях, в том числе в их собственных аккаунтах в соцсетях, их вполне достаточно для того, чтобы как-то, если кому-то надо, их получить.
В общем, еще раз.
Я уже давно, например, нигде не фотографирую специально для какого-нибудь там сайта. Когда просят написать, они говорят, дайте фотографию. Я говорю, она есть в интернете. Они ее находят. И все.
Приложение FaceApp появилось в 2017 году, создал его бывший сотрудник российского отделения Microsoft Ярослав Гончаров. В общем, несколько лет ему, но вот этот всплеск мировой популярности случился буквально вот сейчас, в этом июле, после того, как звезды начали активно постить себя состаренными. Сервис получил статус VIP-редакции в Google Play и собрал свыше миллиона оценок.
Вот. Слушайте, а если вот, например, мне, конечно, сразу антисистемная мысль пришла в голову, а что если взять нашего этого... который наше все, и запустить. Роскомнадзор заблокирует?
Да вряд ли.
Почему?
Собственно, почему блокирует? Как вообще Роскомнадзор может об этом узнать?
Например? А это оскорбление власти.
А если хорошо получится?
А если плохо? Вопрос.
Вопрос.
Вопрос. Да,
ну вот, кстати, опять же.
А сам Роскомнадзор, вот Жаров там, начальник Роскомнадзора,
она удивительно, пробовала Георгиевич, на себя? Удивительно, вообще. Но удивительно, вы, как всегда, зрите в корень. А Роскомнадзор заявил о том, что у него, у Роскомнадзора, жалобы на работу фейсапа отсутствуют.
Отсутствуют. Прекрасно. Отсутствует. Значит, Жаров сам себе понравился.
Только, вот, да. Наверное, этим и можно объяснить, собственно, отсутствие этих самых жалоб. Смотрите. Кстати, очень смешно получается, когда люди, например, короче, конкретно, например, состарили Станислава Саламовича Черчесова, главного тренера сборной России по футболу, получился вылитый Висенте Дель Боски. Главный тренер испанской сборной, ну, бывший главный тренер испанской сборной
говорите?
По футболу. Один, одно лицо вообще. Одно
а если,
лицо,
а если всю сборную так пропустить, станет ли она испанской сборной?
Ну, разве что испанская сборная образца 70-х годов. Продолжим мы... Ой, Дэвид Бекхэм очень красиво получился, да, прям здорово. Прекрасно. А, причем, обращаю ваше внимание, что фотографии состаренные получаются веселее и задорнее, собирают больше кликов и лайков, нежели омоложенные или омоложенные.
Ну, потому что омоложенные, они же известны всем, а так ты не знаешь, как ты будешь выглядеть действительно.
А омоложенные – это когда человек, у которого было 4 брака, в итоге оказывается человеком, у которого был всего один.
Или
мы
до брака вообще.
Продолжим через несколько минут.
Темы дня.
Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
Жена опять против? Бери ее с собой на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Вас ждут развлечения для взрослых и детей. Призы и подарки. Много музыки под открытым небом. И, конечно, отличная рыбалка. Встречаемся 3 августа в парк-отеле «Орловский». Приезжай с семьей на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Регистрация уже открыта на fish.kp.ru. 0+.
Темы дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бов в студии радио «Комсомольская правда». Говорим на главные темы уходящей недели. Я тут решил прямо сейчас прогнать свою морду лица через фейса, посмотреть, что получится. Но, наверное, уже после эфира, потому что это как-то у меня не получается, Георгий Георгиевич. Может, ну, и, может, и зря, может,
он
это
вас не сделал женщиной?
Нет, я, вот
ну,
нет.
Уже
нет,
хорошо.
Нет, уже хорошо, да. Хорошо, давайте к другим темам. По поводу, что там по поводу фейсапа. Нужно, наоборот, какой был в молодости в детсаду, пишет Яша. Я проверял предложение. Интересно и смешно. Абсолютно здесь ничего не вижу опасного. Правильно ведущий сказал. Увидел, улыбнулся, смех продлевает жизнь. Пишет Вячеслав из Португалии, между прочим.
Ну, прекрасно, прекрасно.
Вот. Вячеслав, вам, конечно, легко говорить. В Португалии яркое солнце, там океан, все дела.
В Португалии
можно
вообще,
даже не смеяться,
сидя на средиземноморской диете, мне кажется, очень неплохо можно состариться.
Нашли тему, как дети. Почему требования данных сознательно при всех... Не понял, ничего не понимаю. Так, давно вас не было, Георгий Георгиевич. Спрашивают вас, где вы, так мягко выражаясь, были.
Как, неделю не было.
Вот, да, мне тоже кажется, что Георгий Георгиевич постоянно. Что,
каждый день постоянно зачистить, а надоем.
Нет, вы вряд ли надоедите, вы человек, так сказать, вот, знаете, как не надоесть, вот так скажу, обтекаем. А давайте к другим темам, благо их много. Читали статью Вячеслава Викторовича Володина, которую он опубликовал?
Да, по долгу службы я ознакомился с этим опусом.
Много было разговоров перед публикацией даже этого материала, говорили о том, чему он будет посвящен, и, по сути, чуть ли не все содержание пересказали. Георгий Георгиевич.
Ну, говорили, что Володин расширит, предложит расширить полномочия парламента. Мне кажется, что, во-первых, время для публикации статьи было выбрано неудачным, потому что ее выход совпал с визитом Лукашенко к Путину, и они в скиту молились. Вот. А когда два президента молятся в скиту, то мне кажется, что никто не будет читать статью Володина, даже если там речь идет об изменении в Конституции. Потом она меня, ну, не то, не, не поразила, конечно, но обратила внимание на себя, своей робостью. Во-первых, там он ничего нового не сказал. Он вот эти вот ключевые предложения, которые там содержатся, он озвучивал раньше. Они следующие. Значит, он предлагает внести поправку в Конституцию, чтобы чтобы Дума имела возможность обсуждать и консультировать значит, исполнительную власть в процессе формирования кабинета министров. То есть сейчас она либо дает согласие на назначение премьера, либо не дает. А дальше президент всех там назначает своими указами. Вот, там вице-премьеров, а потом, значит, премьер назначает нижестоящих там других. Вот, и так далее. Но это не парламентская республика, строго говоря. Потому что, когда Володин предлагает обсуждать и консультировать, это вовсе не тождественно тому, вот как, ну, классический пример, американский вариант, да, когда Сенат дает согласие на назначение и голосует по этому вопросу. Потом, что такое, он там предлагает подробнее прописать параметры отчета правительства. Ну, так а что тебе нужно прописывать? Ты возьми, задавай вопросы, во-первых. Во-вторых, там из этого предложения не следует никакого императива. То есть, если, например, пообсуждали и проконсультировали, а этого министра все равно назначили, то что? Там же не предлагается, во-первых, не предлагается сделать так, чтобы это была именно парламентская республика, когда партия парламентского большинства формирует кабинет министров. Вот это понятно и четко, ясно, так все разжевано. Вот это, такая система работает практически во всей Европе, кроме Франции. Во Франции президентская республика типа нашей, и в свое время российская конституция, она списывалась с французской и американской. Вот. А во всех остальных странах Европы, ну, может быть, какие-то мелкие, я не знаю, там, вот, а там действует парламентская демократия, когда выборы парламентские, потом премьер, он фактически глава государства. Вот. Собственно, Володин этого не предлагает. Он также не предлагает того, чтобы, например, парламент вносил вотум недоверия отдельным министрам. То есть в Конституции есть возможность вынести вотум недоверия только самому целиком правительству. И то с риском для Думы быть распущенной.
Так, Сергеевич,
но... вот, ну, как-то робко, мне кажется, робко. Но... Это не есть, мне кажется, решение той самой проблемы 2024, на которой бьются, значит, лучшие умы нашей политтехнологии.
Ну,
как оставить Владимира Владимировича у власти.
Зато это первый, так сказать, первая удавшаяся попытка... сделать эту проблему публичной, как бы перевести эти разговоры в публичную плоскость, в официальную, скажем так. И вы говорите,
что... Ну, ведь все же понимают, ради чего это делается. Или кто-то не понимает. Это понимают все. Если бы не проблема 2024, когда кончается последний срок президентский, да, известно кого, то никаких бы статей Володин не писал. И эта тема не обсуждалась бы. Вот, что мусолить-то? Тогда надо так и предложить. Давайте перейдем к парламентской республике. Владимир Владимирович возглавит партию большинства парламентского. Я думаю, что если он возглавит какую-либо партию, то она сразу станет партией большинства парламентского. Хотя уже и так есть без него. Но так будет еще больше большинства. Станет конституционным, например. Вот, и дальше он будет премьером. Все. А премьером можно быть хоть до посинения. В смысле, до... В буквальном смысле, до посинения. Вот, так что тоже вариант. Ну, почему так и не написать тогда?
Ну, слушайте, вариант, когда предлагается такой окончательный вариант, не предполагает для, собственно, человека, который этот вариант предлагает, какого-то пространства для маневра. А когда вот так вот, такое половинчатое решение...
А какое там пространство для маневра? Я никакого пространства для маневра не увидел. Если Дума будет просто
обсуждать... Ну, можно, например, качнуться в итоге к парламентской республике, да, вот. Как бы Вячеслав Викторович Володин дает возможность кому-нибудь, например, Владимиру Путину, поправить себя и сказать, а почему ты сразу, Вячеслав Викторович, дорогой, не предложил
вообще, вариант с парламентской вообще тема республики. Парламентской республики в нашей стране, она исторически токсична. Я вас расстроил. Я помню в истории два примера, когда всерьез, так сказать, ну, второй раз менее всерьез, но первый раз всерьез обсуждался именно вариант парламентской республики. Первый раз это был накануне буржуазной революции 17-го года, февральской. Вот, когда либералы в Думе государственной требовали все время ответственного правительства. Ответственного не перед государем-императором, а перед парламентом. То есть парламент, большинство, там, кадеты, октябристы, они формируют правительство, думали они. Чем это кончилось? Это кончилось вот тем, что кончилось. Вот, потом при большевиках, естественно, о парламенте говорить было смешно, а потом некто по фамилии Ходорковский в начале 2000-х годов тоже предлагал, по сути дела, парламентскую республику и сам хотел стать этим самым премьером во главе парламентского большинства. Это для него тоже кончилось печально. Я приведу еще третий пример Армении, где президент Сарксян, который был президентом до 2018 года, он придумал такой хитрый трюк, чтобы, значит, тоже перейти к парламентской форме правления, и, значит, он выиграл выборы во главе своей республиканской партии, и все бы оно ничего, и он стал действительно премьером, но побыл он премьером всю неделю. А потом его свергли к чертовой матери, и теперь там премьером совсем другой человек, которого Сарксян никак на эту роль не прочил. Вот. А сам Сарксян, он хорошо еще, что не под арестом пока. Вот. Так что не получилось у него. И что еще? Ну вот на Украине фактически парламентская республика.
Ну, смотрите, Георгий
Георгиевич. Она не радует наших, можно сказать, этих правителей. Они все время говорят, что это фигня какая-то, а не государство. В Грузии недавно перешли к парламентской форме правления, но мне кажется, это как раз более удачный вариант, потому что там хотя бы перестали стрелять в друг друга и устраивать гражданскую войну по каждому поводу. А только когда русские приезжают.
Да. Ну, теперь уже, так сказать...
Да и то они, может быть, сейчас охолонутся как-то.
Русские не будут приезжать, как гражданскую войну устраивать, непонятно.
Ну, да, да.
Такой облом устроили грузинским товарищам. Что сказал Дмитрий Песков?
Что сказал Дмитрий Песков?
Цитирую.
А он читал статью-то?
Что-то мне подсказывает, что... Нет, я не буду шутить, что он
не
мне
читал,
писал. Нет, нет. Я думаю, что
он писал статью. Нет, нет.
Володин и сам писать умеет. Вот. Кстати, меня тут сейчас могут, так сказать, слишком много и Володина по имени, отчество называют. Я же из Саратова, понимаете? В нас, в саратовчанах,
как?
Это заложено. Да.
Земляк.
Так конечно,
так если, например, Володин станет преемником, то мне с вами надо быть попочтительнее, потому что вы же займете какой-нибудь наверняка пост.
100%. Ну, 100%. Конечно, естественно.
Он начнет двигать всех своих земляков саратовских, а я знаю, что он двигает и так. Они вот из Саратова на многих местах хороших там уже оказались. А вы что-то вот как-то, надо вас куда-то двинуть во власть, мне кажется. Но это, мне кажется, вариант, когда вот он станет преемником, тогда вот мы и поговорим. Вы тогда
не забудьте,
что я вас не оскорблял, говорил, какая абразина на фейсапе получилась.
Кстати, абразина просто жесть. Я, Георгий Георгиевич, вы говорите, чем нужна это, зачем нужна программа, идиотская штука.
После эфира покажешь,
я вам сейчас покажу, я хочу, чтобы... Давайте я вам покажу.
Какой мрак, господи. Уберите это.
Вы представляете? Вот это полезная штука. То есть я теперь жизнь, можно сказать, ну, в каком-то смысле, положу на то, чтобы не быть тем человеком, который изображен.
Не, но это не значит, что надо умирать молодым.
Не-не-не, я не в этом смысле. Что, так сказать, правильно питаться.
Питаться правильно.
Где? Вот, правильно есть, правильно пить.
Вот, кстати,
чтобы
нужно...
не было таких мешков под глазами,
можно,
как мне,
можно, нужно поправочку внести в компьютерный код. Например, вводишь там изменение системы питания.
Ага, вот, 100%,
подсказка,
конечно.
Да? Подсказка.
Да.
И сразу у тебя рожа так как разгладилась.
Коньяк.
Да? Коньяк, но только текила, например.
Да.
Или там например. Вместо водки вино.
Тоже можно.
Пиво
и рекламу сразу запустить.
Да, и рекламу. Вот,
все,
доработали.
Слушайте, это
все,
корпорация
доработали. Так пойдет, получается. Нормально.
Допилили. Все. Продолжим после выпуска новостей.
Темы дня.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю.
Больше?
Я не понимаю,
подожди,
когда
пожалуйста.
Этот беспредел закончится.
Не знаю.
Темы дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Свои вопросы Георгию Георгиевичу присылайте в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02, 967-200-97-02, или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. Начал было говорить о реакции пресс-секретаря президента России на статью Вячеслава Володина и так и не привел цитату. Георгий Георгиевич, справляюсь. Безусловно, мы ознакомились. Широкий резонанс получил эта статья, заявил Песков. Это точка зрения спикера Нижней палаты парламента, Госдумы, одного из членов высшего руководства страны. И поэтому, конечно, это тема для дискуссии. Он изложил свое мнение, свою личную точку зрения. Сейчас она дискутируется. Ну и добавил господин Песков, что не инициатива эта новая, с его слов, и какой-либо позиции на этот счет нет. Мне надо полагать, нет в Кремле. Пока нет.
Пока нет. А обсуждают ли статью Володина на площадях взволнованные читатели парламентской газеты?
Ну, давайте мы у наших слушателей спросим. Может быть, они не столь взволнованы, но...
Кто читал статью Володина?
Поднимите руки, так, чтобы мы видели.
И на этой самой политинформации перед началом учебного дня, например, или работы, обсуждали ли вы ее на предприятии? Как раньше, в старые добрые времена.
А, кстати, вы смеетесь, между прочим, а нечто подобное уже происходит. Я постоянно слышу, как люди, которые едут, например, в метро, обсуждают какие-то новости, там говорят о политике. И это далеко не всегда бабульки у подъезда.
Никогда не слышу, что в метро кто-то говорил о политике, мне кажется. Это провокаторы. Они будут с вами говорить о политике, а потом вас на выходе из метро повяжут.
Не, они между собой говорили. Это я уже, получается, выступал в роли провокатора, потому что я стоял и слушал.
А они вас заманивали своим разговором, чтобы встряли, например, говорили, какой там то все, да что вы несете, наши власти полное дерьмо вообще. Они тут раз и вас и корочки достают и говорят, о, оскорбление властей, пошли с нами.
Ближайшие 5 лет будет что-то хлебные корочки.
Пошли с нами сюда, да.
Сосать.
Корочки, они, нет, не те, что сосать, а те, что удостоверение.
Да-да-да, и я тоже про них. В общем, да, так, друзья, если вы читали статью Вячеслава Володина, просим звонить и делиться. В общем, в чем суть, да? Если коротко, то Володин заявил, что Дума сейчас только, ну, как Георгиевич сказал уже, только дает согласование на назначение премьера.
Не согласование, назначение премьера, да.
Сейчас, да, только согласуют либо не согласуют кандидатуру премьера, ну, а сам состав Кабмина формируется премьер-министром, в остальном парламент не участвует в формировании правительства. Володин хочет внести поправки в Конституцию, которые позволят парламенту участвовать в консультациях при формировании правительства.
Ну, в обсуждении. Он не сказал, что утверждать.
Ну, да, парламенту в консультациях.
Да.
При процессе формирования правительства, да. Вот. По словам Володина, у президента нет возможности, цитата, опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам при утверждении состава правительства. Имеется в виду, а у президента нет возможности... Альтернативное чьему мнению? Альтернативное премьеру, видимо, да?
Альтернативное его собственному. Я не побоюсь этого слова. А какому еще? Или вы думаете, что состав кабинета министров у нас формируется на одной точке зрения альтернативной Владимира Владимировича Путина?
Нет, ну, конечно, нет.
Ну, поэтому, да. А зачем нужно... Зачем Володин предлагает Путину опираться на альтернативную точку зрения, кроме его собственного?
А кто сказал вам, что он имеет в виду Владимира Владимировича Путина, когда говорит о президенте вот в такой конфигурации?
Так он же не предлагает лишать президента права назначения на посты в правительстве. Он говорит, что по-прежнему все остается так же. То есть президент всех назначает, ну, по согласованию с премьером, вот, а Дума, она просто обсуждает. Ну и что? Это же не то, что вот... Это не парламентская республика. В парламентской республике думское большинство из самих себя там, или кого-то еще, независимых там каких-то, нанимает вот премьеров и так далее, министров и так далее. И ну, как вот на Украине. Он фактически не предлагает же сделать, как на Украине, потому что это страшно.
Судя по реакции Пескова, это действительно эту статью нужно воспринимать как такой пробный шар в вопросах как бы публичного обсуждения проблемы трансферта.
Ну, Песков сделал вид, что он никогда не слышал о парламентской республике.
Но он сказал главное. Он сказал главное о том, что эта статья дискутируется. Дискуссия началась.
Давайте напишем статью о том, что надо вернуть Россию в монархию. Мне кажется, это тоже добавит новую струю, я не побоюсь этого слова, в эту дискуссию. Она, может быть, даже будет потолще.
Наталья Владимировна Поклонская должна эту статью написать.
Поклонская
в соавторстве с Сергеем Михайловичем.
В соавторстве возьмем
Поклонскую. С Никитой Сергеевичем Михалковым.
Да, их можем взять в соавторстве или просто написать, пусть ничего не пишут. Мы их фамилии поставим. Вот. И, значит, вот эта струя будет потолще, чем струя у Володина. Потому что монархия – это вещь понятная, а парламентская республика – это какая-то хрень непонятная, мне кажется. Это все равно, что как в Украине.
Но мы никогда при ней не жили, поэтому нам хрень непонятная.
Да при ней вообще никто в России не жил.
Я об этом и говорю. Давайте телефонный звоночек примем. Елена из Вологды, здравствуйте.
Приятно вас слышать.
Здравствуйте.
Очень интересное обсуждение. Полностью с вами согласна.
Стараемся.
Спасибо большое. Хотела сказать, слава богу, губернаторов не назначают.
Почему? А мне кажется, что их назначают как раз.
Ну, как бы назначают, но как бы у нас есть выборы на сегодняшний
как
день.
Как бы выборы есть, да.
Да.
Как бы выборы
помните
есть.
Никиту Михалкова? Ему да. Здоровье.
Да.
Он имеет у нас сотню гектаров, строит себе дороги.
О, и хорошо. Они же не платные, вы тоже по ним пока можете ездить, правильно?
Ни в коем случае. Шлагбаумы, никто не ездит.
А, никто не ездит? Но он еще местных крепостных не порит, нет, там у себя в имении?
Не знаю, но на 100 лет он взял.
Они не жалуются.
Не жалуются. Ну, молодец.
Это далеко от Вологды, но, тем не менее, у нас область большая, это происходит.
Ага, то есть у него шлагбаумы, дороги. Ну, ничего, он же рано или поздно это того, и поэтому шлагбаум там можно будет снести, мне кажется.
Именно поэтому я вам и звоню, что спасибо большое, что поднимаете эту тему. А,
пусть строит. Дороги пусть пригодятся.
Национализируем.
Национализируем, да.
Спасибо большое. До свидания.
Спасибо. Учтем за, так сказать, примем в счет создания новых дорог по программе «Безопасные качественные автомобильные дороги».
Да, учтем.
Давайте еще один звоночек. Александр, здравствуйте. Тверская область. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я бы хотел сказать, что, во-первых, всегда надо оставлять поле для маневра, потому что, как говорится, никто не вечен, да? А потом вот так раз, и попадет туда какой-нибудь левый, а и с такими вот полномочиями. Может быть, просто, когда голосование будет, например, какое-то, может быть, то же самое даже народное, при каком-то, допустим, президенте, что премьер, например, вот, с расширенными полномочиями или нет. Либо потом уже, как говорится, если уже действительно будет он, то тогда, значит, ему специально продлить, потому что он зарекомендовал себя и так далее. То есть, как бы вот просто автоматически не надо такое делать наперед. Это глуповато.
А, то есть, если Путин, то пусть будет премьер с расширенными полномочиями.
Да,
а если Медведев, то пусть лучше такое... вообще не будет его, например.
Ну... Не знаю, но вот типа того, да.
Типа того, да, типа.
Да.
Спасибо, давайте к другой теме переходить.
Ну, вот это вот, мне кажется, такая рациональная постановка вопроса. Нечего Конституцию трогать, а вот устроить голосование, например, на сайте «Комсомольская правда».
Конечно, где же еще?
В объединении с Фейсбуком и приложением FaceApp. Вот, ставим на голосование вопрос, что если вот премьером с расширенным полномочием будет Путин, то так. А если
то с
не
расширенными.
Он, да, то с расширенным. А если не он, то идите вы нафиг. Вот, мне кажется, такая постановка вопроса вполне пройдет.
А или... если еще в бюллетене написать, если всенародный референдум, то точно явка будет больше 60%.
Вот нафиг прописать отдельной,
да, конечно,
строкой. Да, мне кажется, точно. И еще можно написать, кого именно нафиг. Ну, можно вписать.
Радикальные предложения
вписать,
в эфире.
Нафиг и двоеточие. И можно вписать. Например, да. В некоторых странах есть право вписывать в бюллетень кого хочешь. Ну, например, в некоторых штатах Америки есть право вписывать.
Американская вещь.
Да, такое, кого хочешь, того вписываешь там в бюллетень. И все, и голосуешь. И, кстати говоря, один раз там победил губернатор, по-моему, на Аляске. Не помню где. Нет, этот самый конгрессмен был избран именно таким образом. То есть он не был выдвинут, но его вписали в бюллетенях избиратели, и он победил. А он вот в напечатанных не значился. Был один случай. Не так давно, кстати.
Давайте к другим темам. Гораздо более в данный момент актуальным, важным и... неприятным. Половина россиян получает зарплату меньше 34,5 тысяч рублей.
Я так и думал.
Это следует из результатов исследования Росстата.
Угу.
зарплаты 10% наиболее высокооплачиваемых работников в 13 раз выше зарплаты 10% наименее оплачиваемых специалистов.
Наконец-то Росстат опубликовал так называемую медианную зарплату. Вот это и есть медианная зарплата. Если нам говорят, что средняя зарплата 48, по-моему, да, сейчас, тысяч, да, то вот медианная, она есть 35. И она, я так и думал, что она минимум процентов на 30 меньше, чем средняя. Почему? Потому что очень высокий разрыв между самыми богатыми и самыми бедными, получающими доходы. Поэтому вот надо мерить все по медианной зарплате. Как, кстати, во всех странах нормальных и делают. А средняя зарплата – это фигня полная, она ничего не говорит. Если у вас главврач получает там 200 тысяч рублей, а врач получает 20 тысяч рублей, то средняя у них, конечно, большая, а медианная будет сгулькин этот нос, перышко.
Да. Да. Если взять эта цифра 34-335, это по большим, по крупным предприятиям, да? Если взять все еще предприятия, еще меньше. Меньше.
Вот, пожалуйста.
Все предприятия, все организации
вот,
и так далее.
Пожалуйста. Я было критиковал Росстат за то, что он не дает медианную зарплату. Мои мольбы услышаны, и он теперь ее дает. И она оказалась, в общем, действительно такой, какой я и ожидал.
Давайте тему обозначили, ваши впечатления, ваши сообщения и, так сказать, развитие этой темы через несколько минут после короткой рекламы.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM, Ижевск 107.6 FM, Новосибирск 98.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт, студия «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Обсуждаем главные новости последних минувших 7 дней. Итак, исследование Росстата, которое показало, что... который просчитал медианную зарплату в целом по стране по крупным и средним предприятиям. Она получилась 34 335 рублей в 2019 году. Средняя зарплата у нас около 48 тысяч, если я ничего не путаю. В среднем по стране, к сожалению, 47 657 рублей.
Ну, 48, округлим.
Без малого 48, да. Давайте сразу вопрос слушателям, друзья. Медианная зарплата оказалась ниже средней, как, собственно, и говорили эксперты изначально. Видите ли вы сейчас, вот лично для себя, возможность зарабатывать больше? Вот такая постановка вопроса, она касается всех, и тех, кто работает по найму. Например, ну, я вот вижу такую возможность, скажет нам слушатель, я могу работать больше и зарабатывать больше. Я могу сменить работу достаточно просто, да, и зарабатывать больше. В общем, видите ли вы для себя возможность зарабатывать больше, вне зависимости от того, кто вы, наемный работник, руководитель, самозанятый, или владелец бизнеса. Видите или не видите? Я имею в виду какие-то достаточно доступные вам решения. Угу. Вот. Георгий Ильич, а вас попрошу вот на что ответить. Ведь это же Росстат, да, госструктура, она будет, она опубликовала это явно, ну, не просто так, не для того, чтобы показать, смотрите, что вот у нас реальная средняя зарплата, она гораздо ниже, чем той, что, чем та, что заявлялась ранее.
Это нормально. В принципе, вот во всех странах, я говорю, в принципе, ориентируются на медианную зарплату. На медианную зарплату ориентируются, потому что она более показательна. Потому что если вы берете, известно, что у нас начальники получают очень много денег, и разрыв между нашими начальниками и основной массой людей, которые работают на том или ином предприятии или фирме, она огромна. Вот, поэтому более показательно для благосостояния населения, чтобы отразить, вот как раз медианная зарплата. Есть еще модальная зарплата. Ой, это какая? Модальная зарплата – это та зарплата, которую получает наибольшая группа населения. То есть, например…
А какая именно там? Молодежь или зрелые, или специалисты?
Нет,
или...
Это наиболее, наиболее типичная зарплата. Например, если у вас средняя зарплата 48 тысяч, медианная – 34, то модальная, скорее всего, будет процентов на 10-15, а то и 20 меньше, чем медианная.
Даже так?
Даже так.
Ничего
потому
себе.
Что, скорее всего, самая большая группа людей и самая типичная зарплата – это будет 1020 или 25. 20-25 тысяч. Вот самая большая группа людей, которые получают такую зарплату, она будет 20-25 тысяч. То есть наиболее типичная зарплата в стране.
Вопрос, Георгий Георгиевич.
Их не половина, их меньше половины, но они самая большая группа. Понятно?
Да, вот. Да, понятно. Я надеюсь, что слушателям тоже понятно. Вопрос тогда вот в чем. Последует ли за вот публикацией этих данных Росстата какие-то решения?
Вообще, мне кажется, должны.
По подъему
должны
этих самых
были
значений.
Бы, должны были бы последовать. А именно, чтобы пересчитать все, в том числе пособия, в том числе штрафы, в том числе все остальное, в привязке к медианной зарплате, а не к средней. И вообще всю статистику государственную ориентировать на это.
А в других странах так и делают?
Да.
Хорошо, а давайте нарисуем такую идеальную картину. Да, вот опубликовали медианную зарплату, она ниже.
Понимаете, медианная зарплата важна для того, чтобы подсчитывать минимальную зарплату, для которой нужно платить пособие. Если вы подсчитываете такую зарплату от средней, так, это одна история, а если вы подсчитываете от медианы, то это другая.
То есть люди, которые не получают зарплату ниже медианы, должны получать пособие, так получается?
Немножко не так. Вот, например, в Европе, в Европейском Союзе, может быть, я ошибусь в цифрах каких-то конкретно, но не ошибусь в принципе, там, значит, порог дохода, с которого начинают платить пособие, он привязан не к минимальной зарплате, не к минимальным доходам, так. А к минимальным доходам плюс 30% или 20%, 20-30%. То есть вы получаете, например, условно, минимальный доход 10 тысяч плюс там, 15, 5 тысяч, получите, то 3 тысячи, там, 13. И у вас вот с 13 тысяч, они с 10 платят вам пособие. Это важно, потому что не к минималке, а к минималке плюс 20% условно.
Угу.
Вот с нее начинается уровень вспомоществования.
Хорошо, ведь на самом деле вот определенные вещи уже начали происходить. Параллельно с публикацией исследования Росстата появилась новость от Минтруда о том, что в России могут ввести реестр людей с доходами ниже прожиточного минимума.
А что это принципиально нового дает? Они и так должны быть известны, если бы власти работали со статистикой добросовестно, а не ради пропаганды. Они и так должны быть известны, эти люди. Вот. И, ну, в том числе президент говорил о том, что точечно надо помогать. Но для того, чтобы точечно помогать, нужно конкретно определить конкретные доходы. Это тоже во всем мире уже давно опробовано. Вот. У нас определяется это, основной параметр – это НДФЛ, вот, но он не учитывает теневых доходов. Вот, это надо все проверять, и надо в том числе, чтобы социальные работники ходили по домам, по семьям и смотрели, как люди живут. Вот, если ты хочешь претендовать на пособие, но оно должно быть не копеечным, так, да, оно должно быть серьезным, которое должно пособие, то есть оно должно помогать, а не просто издевательство, 50 рублей там на ребенка платить. Вот, а тогда они приходят и смотрят, вот машина ваша, вот это вот, да, а, понятно, а вот квартира, а вот этот телевизор вы давно купили?
Сейчас
слушатели... Он сколько стоит? Ну вот и так далее. И тогда он сопоставляет это.
Нам все. Слушатели сейчас могут сказать, что это, вот, если пособие будет большим и серьезным, это вызовет, так сказать, какие-то иждивенческие настроения, да, поползновения. Я скажу нет, потому что параллельно с этими большими доходами, эти же службы социальные, ну или, может быть, они же параллельно со службой занятости населения должны делать все для того, чтобы люди начали сами зарабатывать больше.
Ну, должно быть стимулирование. То есть, значит, этим людям нужно предлагать работу конкретно, там, стимулировать, чтобы они проходили курсы переквалификации. И вообще нигде не платят пособие по безработице бесконечно долго. Оно, так сказать, оно начинает сокращаться через какой-то уровень, если человек не предпринимает никаких усилий. Вот, потом надо учитывать доходы не конкретного человека, а домохозяйства. У нас тоже это не делается. Надо смотреть доходы совокупности всей семьи, кто живет вместе. В том числе учитывать, значит, если, например, люди могут быть не в браке, но есть сожитель у матери-одиночки. А мать-одиночка, например, официально бедная, да, а сожитель ее богатый. Значит, это нужно определять и смотреть. У нас размазывают вот эти пособия, значит, достаточно толстым слоем, но тонким, достаточно тонким слоем.
Но по всем.
Да, но по всем, да. А надо точечно, и оно тогда будет для действительно бедных большое, а для тех, кто, в общем, имеет теневые доходы, его не надо платить вовсе. Я понимаю, что это, конечно, не очень популярная мера, потому что скажут, что там это все повод там, значит, отобрать и так далее и тому подобное.
Я напомню, что в регионах в российских, в ряде регионов реализуется пилотный проект по борьбе с бедностью. И, собственно, власти этих самых регионов подготовили предложение по формированию и ведению региональных реестров бедной части населения, предложили создать систему отслеживания уровня жизни граждан для того, чтобы повышать его. И на самом деле, ну, мне кажется, что если подойти к этому процессу с умом, реально с лучшими мировыми практиками, то добиться успеха можно. Можно снизить число бедных. Мы же смогли, черт побери, снизить за 10 лет число погибших на дорогах. Вдвое снизить. Там у нас было по 36 тысяч в год, а сейчас, слава богу, ну, чуть больше 18 тысяч.
Дороги стали лучше.
Камеры, штрафы больше,
штрафы строже. Больше, камеры работают. Значит, и надо учитывать, что машины стали лучше.
Ну, то есть,
средний автопарк улучшился.
То есть реальные механизмы, которые могут, которые
да,
привели
есть,
к улучшению
совершенно, да, совершенно
в этой сфере.
Реально все это заработало.
Так и с бедностью можно те же механизмы
совершенно
найти.
Совершенно верно. И ну, с любопытством буду ждать результатов этого пилотного проекта, потому что интересно будет смотреть, как этих людей будут отслеживать, определять и так далее. Это методики нужно отработать, да, действительно. В этом нет ничего плохого.
Хорошо, давайте...
По-настоящему бедные люди, которые не могут работать, у них там инвалиды на руках, они должны получать нормальные пособия, а не жить в нищете. А те, кто может работать, например, вот я вспоминаю, в Америке, значит, Верховный суд США еще в 60, по-моему, в 8 или 6 году принял такое правило «мужчина в доме», условно называется. Поэтому если в доме, в домохозяйстве есть мужик, неважно, зарегистрирован официально он или нет, мужем, то... Это, в принципе, понижает шансы такой семьи на получение социального пособия, потому что он может работать, если он здоровый лоб. Пусть тут работает, а не только трахается. Что, я не прав?
Нет, вы правы абсолютно. Я
хотя это
пошутить.
Тоже работа, конечно.
Да, тяжелый физический труд.
Тяжелый физический труд, да. Но тем не менее. Вот еще потрахался, потом поработал. Или наоборот, сначала поработал, а потом попробовал потрахаться.
Если не получилось, значит,
не получилось, значит
ты хорошо поработал.
Хорошо поработал, значит, ты доложил в социальные
тебе полагается
учреждения, что
пособие.
Вот работа получилась, а это нет. Я говорю, молодец какой, молодец, мы тебе пособие снимем за это.
Георгиевич, спасибо большое. Мы пошли обсуждать ваше предложение, через неделю вернемся. Спасибо, Георгий Бов, в студии радио «Комсомольская правда». До свидания.
Темы дня.
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдеров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио.